Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Глава МИД России Сергей Лавров и президент США Джордж Буш обсудят сегодня в Вашингтоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Багдаде убит генерал новой иракской армии Мубдар Хатим аль-Дулайми. В Приднестровье направляются российские представители для оценки ситуации после введения Украиной новых таможенных правил. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Вашингтоне, сегодня встречается с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Как ожидается, стороны прежде всего обсудят ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Кроме того, будут рассмотрены положения на Ближнем Востоке, проблемы двусторонних экономических отношений и вопросы подготовки саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что, развивая ядерную программу, Иран приступил опасную черту, в силу чего проблемой должен заняться Совет Безопасности. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ на заседании в Вене рассматривает вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей, который представит свой доклад о ситуации в Иране, заявил:
«Я передам свой доклад Совету Безопасности ООН, как и предыдущий отчет. Будет ли Совет Безопасности рассматривать этот вопрос, покажет будущее. Это напрямую зависит от того, удастся ли вернуть Иран за стол переговоров»,
сказал глава МАГАТЭ. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ признать за его страной право на свою ядерную программу.
«Мы хотим жить со всеми в мире и никому не угрожаем, но и не позволим запугивать нас. Мы избрали правильный курс и действуем на основе закона и верим в успех этого курса»,
сказал иранский президент в телеинтервью.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты и Украина подписали в Вашингтоне протокол о взаимном доступе на рынке. Речь идет, в частности, об отмене пошлин на торговлю разными видами техники и оборудования. Представитель США на торговых переговорах Роб Портман призвал американских законодателей ускорить решение вопроса о снятии торговых ограничений в отношении Украины, введенных еще во времена Холодной войны. Россия направила в Приднестровье представителей правительства, Совета Безопасности, МИДа и других ведомств для изучения ситуации после ужесточения Украиной таможенных правил. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что сложившееся положение напоминает экономическую блокаду региона. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров подчеркнул, что Киев не намерен отменять более жесткий таможенный режим для приднестровских грузов. Глава Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что введение Киевом новых правил фактически означает его отказ от роли посредника в урегулировании конфликта.
«Мы призываем Украину взвесить политические последствия данного решения и не допустить масштабной социально-экономической катастрофы, жертвами которой станут в том числе и сотни тысяч граждан Украины»,
заявил лидер непризнанной республики. В Багдаде убит генерал новой иракской армии Мубдар Хатим аль-Дулайми. Генерал был убит снайпером при обстреле его кортежа. Командование США выразило соболезнования семье и близким аль-Дулайми. В различных районах Ирака не менее 12 человек стали в понедельник жертвами терактов. В американском городе Александрия, штат Виргиния, на процессе по делу Закарии Мусауи, обвиняемого в причастности к организации терактов в США 11 сентября 2001 года, обвинение потребовало для подсудимого смертного приговора. Мусауи, француз марокканского происхождения, был арестован в августе 2001-го. Он сознался в том, что проходил подготовку в лагере Аль-Каиды, однако настаивает на своей непричастности к нападению на Нью-Йорк и Вашингтон.
Радио «Свобода». Новости.
Японский министр спорта Кензи Косака принес публичные извинения в связи с тем, что выразил удовольствие после падения российской фигуристки Ирины Слуцкой во время исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Турине. Олимпийской чемпионкой тогда впервые стала японская фигуристка Сидзука Аракава. Известному польскому кинорежиссеру Анджею Вайде исполнилось 80 лет, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Анджей Вайда во время Второй мировой войны член сопротивления, а в 50-е годы уже пионер нового польского кино, лауреат «Золотой пальмовой ветви» в Каннах за фильм «Человек из железа» и «Оскара» за вклад в развитие киноискусства. В день своего 80-летия режиссер заявил, что доволен прожитой жизнью, так как у него была возможность заниматься любимым делом, которое одновременно изменило его самого.
То есть наиздоровший способ.
По-моему, это самый лучший помощник в том, чтобы быть в форме всю жизнь. Работа – это, наверное, наименее вредный наркотик. Говорит Вайда. В настоящее время режиссер работает над фильмом о Катыни, который, как признается Анджей Вайда, будет одним из самых важных в его жизни. В Катыни был расстрелян отец режиссера. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Администрация ООН в Косове не намерена препятствовать выдвижению Агима Чеку на пост премьер-министра края. Чеку, бывший командующий Албанской повстанческой армией освобождения Косово, был выдвинут на этот пост на прошлой неделе. Сербия обвиняет Чеку в военных преступлениях и категорически возражает против его кандидатуры. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что подписанное на днях в Дели соглашение о сотрудничестве с США в области атомной энергетики не наносит ущерба национальному ядерному потенциалу. Согласно договору, США обеспечат Индии доступ к технологиям гражданского назначения, а Дели в обмен разрешит международной инспекции ряда своих ядерных объектов. В Индии документ подвергся серьезной критике как потенциально ограничивающий национальную ядерную программу. Напомним главные новости к этому часу. Глава МИД России Сергей Лавров и президент США Джордж Буш обсудят сегодня в Вашингтоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Багдаде убит генерал новой иракской армии Мубдар Хатим Аль-Дулайми. В Приднестровье направляются российские представители для оценки ситуации после введения Украиной новых таможенных правил. Это был выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Каноническая версия гласит, что как только Уинстон Черчилль 5 марта 1946 года на открытии Вестминстерского колледжа в американском городе Фултоне произнес свою знаменитую речь, как тут холодная война и началась. Иосиф Сталин немедленно дал отпор своему бывшему партнеру по антигитлеровской коалиции со страниц газеты «Правда». Он заявил, что Черчилль теперь стоит на позиции поджигателя войны. Он призывает к войне с СССР. Он грубо и беспардонно клевещет на Советский Союз. Читатель приходилось принимать все это на веру, потому что, как это было принято в те времена, первоисточника, который, собственно, анализировал вождь и учитель, никто тогда не печатал. Парадокс, но с фултонской речью, которая породила холодную войну, советские люди смогли познакомиться только после того, как война была закончена. И оказалось, что она вовсе не была совсем уж ненавистнической. Напомним несколько принципиальных фрагментов.
На картину мира столь недавно озаренные победы союзников пала тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем будущем, и каковы пределы их экспансионистским и верообратительным тенденциям. Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина. В Англии, я не сомневаюсь, что и здесь тоже, питают глубокое сочувствие и добрую волю ко всем народам России и решимость преодолеть многочисленные разногласия и срывы во имя установления прочной дружбы. Мы понимаем, что России необходимо обеспечить безопасность своих западных границ от возможного возобновления германской агрессии. Мы рады видеть ее на своем законном месте среди ведущих мировых держав. Мы приветствуем ее флаг на морях. И прежде всего, мы приветствуем постоянные, частые и крепнущие связи между русским и нашими народами по обе стороны Атлантики. Однако я считаю своим долгом изложить вам некоторые факты о нынешнем положении в Европе. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы. Почти все эти страны управляются полицейскими правительствами, и по сей день, за исключением Чехословакии, в них нет подлинной демократии. Во многих странах по всему миру, вдалеке от границ России, созданы коммунистические пятые колонны, которые действуют в абсолютном подчинении директивам, которые они получают из коммунистического центра. С другой стороны, я гоню от себя мысль, что новая война неизбежна. Я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов войны и безграничного распространения своей мощи и доктрин. Но о чем мы должны подумать здесь сегодня, пока еще есть время, так это о предотвращении войн навечно и создании условий для свободы и демократии как можно скорее во всех странах. Нам нужно добиться урегулирования. Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничего не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньшего уважения, чем к военной слабости. По этой причине старая доктрина равновесия сил теперь непригодна.
Интересно, что оценка этой речи в коммунистической прессе за эти 60 лет, которые прошли, не изменилась. Советская Россия написала в минувшую субботу. Речь шла о создании широкого антисоветского фронта с включением в него бывших противников антигитлеровской коалиции Германии, Японии и Италии, их срочном перевооружении, окружении России кольцом американских военных баз, разработке планов атомных бомбардировок СССР, уничтожении его населения и превращении нашей страны в лунный ландшафт. Это 2006 год. 4 марта Советской России. Сегодня в нашем разговоре участвуют журналисты, каждый из которых написал материал к юбилею фултонской речи Уинстона Черчилля. У Андрея Колесникова вышла колонка в газете «РУ». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
У Виталия Шлыкова статья в журнале Forbes. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
И Андрей Грачев выступил с докладом на конференции «От Фултона до Мальты. Как начиналась и как закончилась холодная война», которую проводил Горбачев фонд. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Андрей с нами на связи из Парижа, ну вот связь хорошая. А кто все-таки был виноват в том, что она началась, эта холодная война? Как вы видите это сегодня, уважаемые слушатели? На этот вопрос вы уже сейчас можете отправлять свои сообщения нам на пейджер по телефонам компании в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее. И я расскажу немного о публикациях в российской прессе, которые вышли за эти дни. Много было посвящено фултонской речи. Вот Дмитрий Быков написал в «Известиях». «Черчилль сильно подставил западный мир. Прозвучи призыв к конфронтации из уст Сталина или Молотова, вина за холодную войну была бы возложена на СССР. Но ни Сталин, ни Молотов ничего подобного не говорили. Не сказать, чтобы не думали, но риторика в начале 46-го года еще была самая миролюбивая. Старт холодной войне дал Черчилль. Так записано в истории, и этого уже не перепишешь». Я правильно понимаю, Виталий Васильевич Шлыков, что вот эта традиционная постановка вопроса идет вразрез с вашей статьей в журнале Forbes, где вы попытались, если вот не переписать историю, но переписать вот эту каноническую версию. Начало холодной войны.
Ну, не так резко я бы эту конфронтацию обозначил, но я попытался показать, что в сущности Сталин начал подготовку конфронтации, причем военной области, до речи Черчилля. И здесь я в качестве примера привел его сейчас несколько забытую, но в свое время знаменитую речь перед собранием избирателей 9 февраля 1946 года, когда он сказал, что нашей стране нужно добиться производства 50 миллионов тонн чугуна, 60 миллионов тонн стали, 500 миллионов тонн угля и 60 миллионов тонн нефти. Только в этом случае, подчеркнул Сталин, наша страна может считаться гарантированной от всяких случайностей.
И вы думаете, узнал об этой речи Черчилль и не случайно 5 марта вот в Фултоне?
Нет, я не думаю, что здесь прямая связь, но Черчилль возглавлял страну во время войны, которая напрягалась из последних сил. И ресурсами в этой войне как раз были сталь, нефть, уголь, из чего можно было делать оружие того времени. В этом выражалась военная мощь. Если тоже воспоминания гитлеровских экономистов почитать здесь. Сколько было стали, столько можно было сделать танков, артиллерии, снарядов. И вот мы здесь забываем, Черчилль знал, что советская экономика как раз показала исключительную эффективность свою во время войны. Мы выплавляли в 1942 году 8,5 миллионов тонн стали, Германия с Европой 35 миллионов тонн, и мы произвели в 4 раза больше, даже в 1942 году в 6 раз больше танков, чем немцы. То есть для Черчилля легко было представить, что означают 50 или 60 миллионов тонн стали с точки зрения вооружения. Угу. Это было. Сталин не говорил о жилье, о продовольствии в своей речи. Он выразил в понятиях войны термины свою мощь.
То есть мобилизационная экономика.
Это мобилизационная экономика. Угу. Это было начало нового этапа, оправдающий себя мобилизации.
У меня, Виталий Васильевич, возникло ощущение, что Сергей Лавров, министр иностранных дел, он как будто бы прочитал вашу статью и все наоборот написал в российской газете. Я прочитаю. «Политика СССР на протяжении второй половины 40-х годов при всей ее жесткости имела во многом оборонительный и последовательный предсказуемый характер. С учетом уроков Великой Отечественной войны она была нацелена на создание защитного пояса дружественных государств вдоль своих западных границ, получение выхода в мировой океан и обеспечение максимальной глубины обороны по всему периметру. Нельзя также забывать, что Советский Союз, внесший решающий вклад в победу над нацистской Германией, в конце войны оказался на пределе своих возможностей. Ни с какой инициативой конфронтации со вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции Москва просто физически не могла выступить». Он имеет в виду экономическую базу в первую очередь.
Но не только он это имеет в виду. Я не буду говорить о поясе безопасности, который он упоминает, а вот с точки зрения экономики, несмотря что она была разрушена, военная мощь Советского Союза была очень велика. И велика в том числе с точки зрения способности производить оружие. Поэтому Советский Союз вышел из этой войны гордым и убежденным, что ему все теперь можно себе позволить, если обеспечить достаточную экономическую мощь. Он не говорил о производстве вооружений. И действительно, Советский Союз очень сильно разоружился после 1945 года, практически свернул военную промышленность, вот в отличие от того, что сделала Россия после 1991 года. Она не провела демилитаризацию своей экономики. Вот это вот разница. Но в чем выражается как раз военная мощь, она через экономические, прежде всего, категории выражается. Черчилль это понимал.
Спасибо, Виталий Васильевич. Мы продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
По моему точку зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Колесников. Теперь я называю уже, кто где работает. Член Совета по внешней оборонной политике Виталий Шлыков и собственный корреспондент журнала «Новое время» в Париже Андрей Шлыков. Мы задаем вам вопрос, уважаемый... Ой, Андрей Грачев, конечно, мы задаем вам вопрос, уважаемый слушатель, на кого сегодня вы возлагаете вину за развязывание холодной войны? Я уже объявляла телефоны пейджинговой кампании. И, Андрей Грачев, я вот тоже прочитаю вам две цитаты из вот этих опубликованных материалов в «Известиях» и в «Российской газете». Вот Быков, они аналогичны по мысли. Дмитрий Быков считает, что Черчилль стал еще и косвенным виновником внутрисоветских бед. Пишет он так. Разумеется, уже в августе 1946 года СССР вернулся к войне с собственным народом и культурой. Грянуло пресловутое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Начались дела повторников. Это, видимо, повторные дела тех, кого там репрессировали. И волна антисемитизма, и чудовищная деградация. Но стартом заморозка оказалась именно речь Черчилля. После нее Сталину многое можно стало. Все привычно списывалось на войну и враждебное окружение. Сам того не желая, Черчилль сыграл на руки дядюшке Джо. Это Сталину и вряд ли не понимал этого. Лавров о том же написал. Взятый Западом курс на изоляцию и изматывание СССР в гонке вооружений обернулся тяжкими лишениями для советского народа и продлил жизнь сталинской системы. Условия враждебного окружения и постоянной угрозы безопасности страны давали основания для оправдания тотального контроля власти над обществом и экономической неэффективности системы. Вот как вы смотрите на эту теорию, что Черчилль виноват и здесь, и там, и во всем?
Ну, вы знаете, что мне кажется важным, это избежать упрощения ситуации, потому что, к сожалению, и тем, и другим грешат разные участники нашей и дискуссии на страницах печати. и Быков, который на самом деле забывает о том, что Сталин почти что за месяц до речи Черчилля, и справедливо об этом напоминает Виталий Шлыков, выступил с речью такой очень агрессивной по тону в Большом театре перед избирателями. Хотя здесь тоже, я думаю, надо избежать упрощения. Речь Сталина тогда, при всех цифрах, которые он напоминал, и желание удвоить, даже утроить тогда он обещал или призывал национальный продукт, была обращена в основном к собственному населению. Это была скорее мобилизационная речь, направленная в первую очередь на восстановление послевоенной страны. Что касается Черчилля, ответственность, безусловно, его есть. В цитатах, которые приведены, отсутствуют, например, вещи, которые заставили даже некоторых союзников Черчилля по коалиции, я имею в виду Трумана, заявить после этой речи о том, что он не был знаком с ее текстом, потому что она уж очень была колючей, непривычной, неожиданно.
Ну, а есть версия, что он безумно восхищался, аплодировал и был счастлив, и даже коньяка прислал Черчиллю.
Нет, тем не менее, ему пришлось под напором критики, которая поднялась у некоторых, по крайней мере, органов государственной печати, которые увидели в речи Черчилля нарушение, ну, по крайней мере, атмосферы антигитлеровской коалиции, он некоторым образом от нее отмежевался. Но, понимаете, ни та, ни другая сторона, на мой взгляд, не стремилась и этими своими речами тогда, а за ними последовавшими доктринами, еще не возвещала подготовку к войне. И Черчилль ведь об этом, кстати, было сказано вот в приведенной цитате. Он и про Сталина, и про Россию говорит, что Россия не стремится к войне, она хочет использовать плоды победы и расширение, распространение своего влияния. То есть речь идет, еще один из вопросов, который важен, чтобы определить, о чем, собственно, была холодная война. Была ли это просто паузой между войнами, то есть паузой, которую каждая сторона хотела заполнить подготовкой к новой войне. Или борьбой за мир. Ну, за мир не в смысле, так сказать, мира как отсутствие войны, а за мир как за влияние на мир, как господство над миром. А в нашем случае, в случае послевоенного мира, состязанием двух моделей. Ведь, правильно говорит Шлыков, вышли из Второй мировой войны победителями, ну, собственно, две не просто державы, но две модели. Одна американская, вышедшая, усилившаяся не только военной, но в первую очередь в экономическом плане. И вторая, крупнейшая, новая супердержава, военная, советская. И вот эти две модели начали состязаться в том странном мире и в форме новой странной войны, которая была войной на грани балансирования, на грани военного конфликта. Войной, конечно, за влияние экономическое, но и политическое. И здесь, конечно, особенно в первые годы после войны, еще далеко не было понятно ни на Востоке, ни на Западе, кто одержит верх в этой войне. Была война нервов, которая потом очень быстро после 45-го, сначала американского взрыва, взрывов атомных, а потом советской бомбы в 49-м, превратилась парадоксальным образом, это еще один из моментов, на мой взгляд, который надо отметить, в школу обучения тому, как состязаться, как конкурировать в этом новом мире, который стал ядерным, и из-за этого это соревнование превратилось в опасность для обоих.
Угу. А вот, Андрей Колесников, а вы же не случайно уточнили в своем материале в газете «Ру», вы сначала сказали, что дал старт холодной войне, эта речь дала старт, а ну, скорее констатировал ее наличие. Это не случайное уточнение же было. Констатировал он, вы считаете, Черчилль в этой речи, что уже она есть, эта война.
Естественно, если читать Фултонскую речь сегодня, с позиции сегодняшнего дня, это очень хорошо написанная политическая аналитика, где все разложено по полкам, где нет никаких прямых, да, опять же, повторюсь, с позиции сегодняшнего дня, прямых нападок на Сталина, на Россию. Там много книгсинов в сторону Советского Союза, и явно Черчилль, произнося речь, пытался смягчить. Более или менее предсказуемый эффект от нее. К тому же он выступал в личном качестве, он же путешествовал по приглашению Трумана по Америке в то время и выступал в его родном штате, в Миссури, родном штате для Трумана. И выступал в качестве лидера оппозиции, он уже в то время не занимал поста премьер-министра, на котором вернулся несколько позже. Поэтому это был анализ, это действительно была констатация факта. Он обнаружил некую тенденцию, которая, ну, естественным образом развернулась бы. Поэтому, конечно, я не согласен с Дмитрием Быковым, что Черчилль вот в прямом смысле достал стартовый пистолет и дал старт холодной войне. Холодная война — это был объективный процесс. К тому же сталинская модель сама по себе не могла существовать вне враждебного окружения. В этом смысл, собственно, самой сталинской модели. Враги были всегда. Они были в конце 20-х, они были в 30-е годы, они были в 37-м году. Они физически существовали во время Великой Отечественной войны. Их не хватало уже в 46-м году. После победы над Германией. А если не физический враг, то виртуальный должен был появиться. И не случайно как раз конец 40-х годов, вообще последний период правления Сталина, одна из самых мрачных эпох во всех смыслах, в том числе в идеологическом. И без холодной войны сталинский режим, возможно, был бы не столь прочным. Поэтому, в общем, мы ведем речь на самом деле об объективных процессах. И Фултонская речь — это всего лишь засечка на таком дереве истории, свидетельство еще о начале очередного какого-то процесса.
А вот это вот, опять же, из Лаврова, теория Лаврова, как я теперь буду говорить, теория Лаврова, что, ну, ничего не оставалось в Москве. Вот он пишет: перед лицом политики, проводившейся союзниками, в Москве ничего не оставалось, как тоже встать на позицию неизбежности происшествия, хотя и под собственным идеологическим соусом. Вот навязали эту войну Москве.
Ну, как навязали. Он пишет, да, что есть у него словосочетание «идеологический соус».
Соус есть.
Ну, идеологический соус, мы все-таки ведем речь не о государстве России, да, там, в сегодняшнем понимании. Мы говорим о Советском Союзе, о государстве, пропитанном идеологией, государстве, которое существует благодаря противостоянию с чуждой идеологией. Поэтому в этом смысле Лавров скорее говорит в терминах сегодняшней внешней политики России. Не в терминах той политики, а в терминах сегодняшней внешней политики России.
Я прочитаю несколько сообщений от слушателей. Владислав пишет: о каком-то железном занавесе в Триесте болтал Черчилль. Триест, если я не ошибаюсь, принадлежит Италии. Пожалуйста, прокомментируйте, Виталий Васильевич. Что имел в виду Черчилль, когда включал Триест тоже туда же, в зону?
Тогда Югославия объявила свои территориальные претензии на Триест. И коммунисты итальянские были близки к власти и поддерживали эти претензии. В конце концов, Италии удалось отстоять, конечно, Триест, но схватка была тогда очень жесткая. Возможно, был даже вооруженный конфликт из-за Триеста.
Слушатель добрый пишет: случилось так, как случилось. Холодная война — это не только борьба системы идеологии, но и гонка вооружений. Вот я считаю, что это в первую очередь гонка вооружений, наверное. В ходе нее было потрачено по 10 триллионов долларов с каждой стороны. Пожалуй, неизбежен был ее конец. Но я в вашей публикации в журнале поняла, что все-таки Америка гораздо меньше тратила тогда на гонку вооружений. И вроде бы Россия это прохлопала.
Вы понимаете, это достаточно сложный вопрос, поэтому я статью в Форбсе для бизнесменов и экономистов свою опубликовал. Мне много пришлось участвовать в спорах о том, сколько Советский Союз тратил на вооружение, и меня не всегда понимают, когда я говорю, что на вооружение Советский Союз тратил не очень много. Здесь привожу цифры. Но даже сами ЦРУ никогда не говорил, что Советский Союз военные расходы там превышали 15% ВВП. Споры у них были с Пентагоном. Тем не менее, для них крах был полной неожиданностью. Советский Союз основные свои ресурсы тратил не на ВПК. Почему я считаю, разгром ВПК после 1991 года был огромной ошибкой. А тратил на мобилизационную подготовку. Это выражалось как раз в чудовищном перепроизводстве вот этой самой стали, нефти, алюминия и всего прочего, который ни на какого не находилось быта внутри страны, и не имело возможности для экспорта в условиях холодной войны. И оно лопнуло от перепроизводства, как Америка, во время большой рецензии в 1929 году.
Обнаглевшая Америка продолжает и сегодня холодную войну против России. Она хотела бы видеть Россию лишь как сырьевой предатор. Кармен из Москвы. Мы эту тему продолжим тоже. Я задам этот вопрос обязательно нашим гостям во второй части программы. А в час дня слушайте программу «Человек имеет право». Ведет ее Карен Агамиров. Она целиком посвящена правам женщин. И участвуют совершенно замечательные женщины. Всех их услышите в час дня. А мы продолжим программу «Час прессы» через 2 минуты после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Приднестровья Игорь Смирнов заявил сегодня, что Тирасполь прекращает участие в переговорах по приднестровскому урегулированию. Из России в Приднестровье сегодня направляется группа представителей правительства, Совета безопасности, МИДа и других ведомств для оценки ситуации, сложившейся после ужесточения Украиной таможенного режима для грузов из Приднестровья. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Вашингтоне, сегодня встречается с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Как ожидается, стороны прежде всего обсудят ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет безопасности ООН. Международное агентство по атомной энергии рассматривает иранскую проблему на совещании в Вене. В Багдаде убит генерал новой иракской армии Мубдар Хатим Аль-Дулайми. Генерал был убит снайпером при обстреле его кортежа. В различных районах Ирака не менее 12 человек стали в понедельник жертвами терактов. В американском городе Александрия, штат Виргиния, на процессе по делу Закарии Мусауи, обвиняемого в причастности к организации терактов в США 11 сентября 2001 года, обвинение потребовало для подсудимого смертного приговора. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Смертельно опасный для человека штамм вируса обнаружен у нескольких больных кошек. Об этом сообщили сегодня власти австрийской провинции Штирия. Соединенные Штаты и Украина подписали в Вашингтоне протокол о взаимном доступе на рынки. Речь идет, в частности, об отмене пошлин на торговлю разными видами техники и оборудования. Администрация ООН в Косове не намерена препятствовать выдвижению Агима Чеку на пост премьер-министра края. Чеку – бывший командующий косовскими албанскими повстанцами.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Колесников, член Совета по внешней оборонной политике Виталий Шлыков и собственный корреспондент журнала «Новое время» в Париже Андрей Грачев. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, на кого вы сегодня возлагаете вину за развязывание холодной войны? Телефон прямого эфира включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефону в Москве 96143 в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Читаю сообщение. Сталин холодной войны не хотел, он уступал западникам, что можно в Норвегии, Дании, Австрии, Западном Берлине, сдал им греческих коммунистов, просоветские правительства в Курдистане, иранском Азербайджане, Синьцзяне. Только с начала 1948 года, убедившись, что с Западом не договориться, он начал играть жестко, так считает Леонид. Татьяна пишет, вина за начало холодной войны лежит на весеннем обострении болезни Сталина. Жертвами этой болезни стали еще писатели, поэты, композиторы, врачи, руководители Ленинграда. Сталин занял Европу не для разведения социализма, а чтобы они знали, если пойдут на Россию, то не по пепелищу русских городов, а по развалинам своей западной культуры, по костям своих братьев-европейцев, так пишет Михаил. Юрий пишет, сразу после окончания войны Сталин прекратил всякую торговлю с западными странами, ничего им не продавать и ничего не покупать. Запад ответил на это холодной войной. Ее причиной стал именно этот шаг Сталина, а вовсе не мифический страх перед коммунизмом. Есть такая теория, кто знает? Андрей Грачев, не знаете?
Да, я, да? Пожалуйста, готов.
Пожалуйста.
Начать реагировать первым.
Ага, давайте.
Вы знаете, на самом деле, тут было, кстати, немало взаимных претензий. Во-первых, американцы начали свертывать ленд-лиз, что на Востоке, то есть Сталином было воспринято как враждебный акт. С другой стороны, некоторое время спустя, в 1947 году, когда зародился план Маршалла, Формально он был обращен ко всей Европе, включая Советский Союз, естественно, Восточную Европу, то здесь уже Сталин отказался от участия в этом плане маршала и даже заставил, причем в очень грубой форме, союзников, ну, тогда они еще не назывались официально союзниками, но страны Восточной Европы, отказаться от этой помощи, потому что он понял, что экономическое присутствие и, ну, очевидное господство американцев в Европе станет прологом к политическому распространению их влияния. На самом деле здесь было много обоюдных подозрений с той и с другой стороны, но был еще один аспект в этой странной войне, о котором пока еще не было сказано. Видите, недаром ведь говорят не только внешняя политика, продолжение внутренней, но и иногда бывает наоборот. Вот холодная война, об этом, по-моему, сказал Андрей Колесников некоторое время назад, а особенно в том, что она представляла собой создание образа врага, использование, эксплуатацию, она и инструмент внутренней политики, инструмент внутренней мобилизации. Для Сталина, для нашей тоталитарной модели, это был естественным поиск такого врага для создания или воссоздания атмосферы осажденной крепости. Надо сказать, и на Западе тоже нельзя забывать ни о маккартизме, ни о том, что в борьбе с влиянием коммунистических партий в Западной Европе, они были весьма сильны, некоторые были в правительстве тогда, образ врага на Востоке тоже был полезен и необходим. Вот это состязание во взаимной демонизации противника, обращенное, кстати, вовнутрь, оно тоже стало инструментом внутренней политики. Кстати, в своей фултонской речи Черчилль ведь недаром говорит о том, что пятая колонна в лице коммунистов, которые действуют в западном мире, является врагом христианской цивилизации. Mm-hmm. Это ведь тоже один из тех стереотипов психологических той холодной войны пропагандистской, политической, которая развернулась. И потом, и с той, и с другой стороны, в конце концов, имела одну цель – одолеть противника. Надо было сменить цель для того, чтобы выйти из этой логики, из этого режима конфронтации.
Угу. Перед лицом политики, проводившейся союзниками, пишет, как я уже говорила, писал Сергей Лавров, в Москве ничего не оставалось. Это мы уже обсуждали. Как вот, ну, что же делать, сдаться и... Не, то есть не сдаться, а включиться в холодную войну. И хотя история не терпит сослагательного наклонения, подчеркивает наш министр, российский министр иностранных дел, трудно не предположить ему, что СССР, заплативший столь ужасную цену за общую победу, плодами которой, пусть в разной мере, но воспользовались все, был готов играть по правилам и идти на компромиссы. А вот тут вот все и случилось, что опять вот он все время подчеркивает, что вот Советский Союз был готов идти на компромиссы и играть, а его выкрутили руки и вот навязали эту холодную войну. Хотя история правильно, он пишет, не терпит сослагательного наклонения. Я могу вас спросить, уважаемый эксперт, можно ли было избежать холодной войны, Андрей Колесников?
Думаю, что, безусловно, нет, потому что холодная война – это война ценностей, прежде всего. Собственно, в Фултонской речи, если, опять же, ее почитать внимательно, Черчилль очень много говорит о ценностях западной цивилизации, я бы сказал, демократической цивилизации. Он упоминает там Билль о правах, он упоминает английский Habeas Corpus Act, то есть те нормативные акты средневековья, которые заложили основу современной демократии, где говорится о собственности, о парламенте, о неприкосновенности личности. Он говорил о том, что две главные угрозы – это война и тирания. Под тиранией он, естественно, имел в виду тиранию не только гитлеровскую, но и прямо или косвенно имел в виду тиранию сталинскую. Дальше объяснял более или менее внятно, почему. А, естественно, избежать войны ценностей, войны двух сверхдержав, основанных на абсолютно разном ценностном ряду, было невозможно. Угу. Это иллюзия.
Угу. Людмила Ивановна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Всем. Mm-hmm. У меня три момента, я покороче. Вот насчет сослагательного наклонения, уже четвертые сутки на радио звучит. Дело в том, что сама история, как она вершится, да, ее не повторить. Поэтому вот если было бы... Но после прошествия истории вы же, и мы же можем разобрать и сказать, если бы, то было бы, и возможно бы. То есть это урок истории идет. Поэтому можно всегда спокойно говорить, если бы. Второе. Вот мне создается впечатление за долгую мою жизнь, что кто-то где-то сначала пишет предсказания, вплоть до Нострадамуса, кто-то писал где-то умный и... не буду говорить слово, ну, умный, мудрый, хитрый, Библию, потом все это специально подтасовывалось так, чтобы это все было. И третье, вот как только закончилась горячая война, тут же началась холодная, это понятно, для разделения мира. А когда при Горбачеве закончилась, как вы считаете, закончилась холодная война, тут же началась горячая, но тайная, скрытая, и вот вы о пятой колонии сказали, и обо всех сказали, Солженицына можно любить в каком-то году, через 20 лет можно его уже ненавидеть, а сейчас после его фильма можно его понять, он просто-напросто оглянулся назад, как и все Говорухины, все Тальковы оглянулись, что они натворили. И так жить нельзя, это надо говорить сегодня. Спасибо.
Спасибо, Людмила Ивановна. Александр пишет, с Черчиллем все ясно. Сталин победил Гитлера, Америка стала первой экономической морской державой, а он всю войну был на втором плане и под конец вообще получил коленом под зад. Вот и бесился. Такая версия у Александра. В холодной войне виноват Сталин, пишет Александр. Слушатель Шура Мельман предлагает завязывать с холодной войной и всем идти на каток. Вот я считаю, что очень разумное, миролюбивое предложение. Сталин после войны вел правильную политику, так как весь капиталистический мир был злейшим врагом СССР, в первую очередь Англия, которая до сих пор враждебна России, так считает Юрий Николаевич. После окончания войны Сталин распространил свою кровавую, когтистую лапу над Восточной Европой, а в западной части проводил подрывную бандитскую деятельность, воздвиг железный занавес и превратил нашу родину в концлагерь. Это мнение слушателя Рожкова. И мы слушаем Владимира из Новосибирска. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, здравствуйте. Ну, действительно, значит, холодная война, это была причиной обоюдной, так сказать. Нельзя сказать, что кто-то был один инициатор, и вину можно разделить, но в каком соотношении, это уже другой вопрос. Дело в том, что когда она закончилась, как считается, но так называемый Данк-Нах-Оссен продолжается, значит, танки натовские прошли, значит, сначала на восточную границу Германии, потом на восточную границу Польши, теперь, значит, это малороссийские оранжисты спят и видят, что танки натовские будут на восточную границу Украины, значит, тут как-то и Варшавский договор исчез, а НАТО почти, ну, в полтора раза увеличилось, и еще туда стучится Грузия с Украиной. Как-то получается немножко перевес совсем в другую сторону.
Угу.
Большое вам спасибо.
Спасибо. Виталий Васильевич, прокомментируйте, это по вашей части, в чью сторону перевес-то военный нынче?
Сейчас?
Угу.
Сейчас бесспорный перевес, в отличие от периода холодной войны, если говорить... о вооруженных силах, конечно, на стороне Запада. Мы теперь сырьевая держава, мы уже не способны производить, по большому счету, новое оружие и соревноваться с развитыми странами, в отличие от времени холодной войны, когда конкуренция нас подстегивала в сторону создания, в общем, индустриальной супердержавы с переходом в подиндустриальные при благоприятных условиях. Но это уже, думаю, это ошибки после перестроечного времени.
Задам один общий вопрос участникам беседы, который, собственно, поставил слушатель Армен в первой части нашей программы. Есть ли холодная война сегодня? Я прочитаю две цитаты из публикаций, которые вышли по случаю Фултонской речи, юбилея этой речи. Федор Лукьянов из «Ведомостей» пишет, в «Ведомостях», он не из «Ведомостей» Федор Лукьянов, но в «Ведомостях» он пишет так. «Холодная война жива, потому что она по-прежнему необходима бывшим противникам в качестве основы для политической самоидентификации». Он потом много объясняет, это лучше читать ведомостях, я сейчас все цитировать не буду, но вот жива и поддерживают ее обе стороны, считает Федор Лукьянов. Новое русское слово на одной стороне делает акцент. Новое русское слово, которое в Нью-Йорке. В Москве тоже будет выходить, но пока еще в Нью-Йорке. В нынешней России насквозь проржавевший занавес отнюдь не сдан в утиль. Многие считают изоляцию страны идеальным общественным устройством, а западные лидеры слишком измельчали, чтобы начинать борьбу заново. Андрей Грачев, что сейчас с холодной войной? Что от нее осталось? Есть ли она? Может, вообще много чего осталось?
Вот видите, мы возвращаемся, собственно, к тому, что необходимо в любом разговоре, к определениям. А чем была эта холодная война? Либо это было выяснением того, после горячей войны, после того, как исчез общий враг, который, собственно, и спаял антигитлеровскую коалицию, кто сильнее в послевоенном мире, то есть чисто традиционная борьба крупных держав за сферу влияния, либо это было состязанием моделей и ценностей, о чем сказал Андрей Колесников, либо это была попытка взаимного обучения правилам движения в новом глобальном мире. Наверное, всем понемножку, но прав по-своему, и не один, кстати, из наших слушателей, который слышит и видит в этой холодной войне инструмент, обращенный вовнутрь с каждой стороны, то есть в инструмент внутриполитический, в поиск врага, который позволяет, врага реального или в конструировании этого врага, который позволяет мобилизировать или общественность, или управлять обществом. Ведь, между прочим, и нынешний международный терроризм превращается вот в такого какого-то виртуального врага, который по-своему возрождает витающий в неизвестных каких-то сферах дух этой новой конфронтации. И неожиданным образом мы обнаруживаем, что обрушенный железный занавес, он превращается в другие барьеры, разделительные линии, которые по каким-то причинам и с той, и с другой стороны оказываются необходимы.
Спасибо, Андрей. Андрей Колесников, можно ли назвать то, что есть сегодня холодной войной в каком-то смысле, если да, то в каком? И вообще, и кто виноват, опять же, на сегодняшнем этапе?
Есть холодная война, странная холодная война, потому что мы вроде как восьмерки и председательствуем в ней с одной стороны. С другой стороны, число наших врагов умножается в геометрической прогрессии. Значит, кто у нас враги сейчас? Польша, прибалтийские страны, Украина. Кто наши друзья? В общем, государство, находящееся на, условно говоря, оси зла. Что это, как не холодная война? Кто наши враги внутри страны? Это неправительственные организации, которые живут на гранты Запада. Такой риторики не было 15 лет.
Да,
какие 15? Больше. Это с 86-го, наверное, с 87-го года, когда Горбачев, собственно, Теперь начал политику нового мышления. Да. Есть холодная война. Вероятно, кому-то нужно создавать образ врага, чтобы отмобилизовывать население на решение каких-то других задач. Суверенная демократия, она ведь не просто демократия, она суверенная. А суверенитет предполагает вражью силу за пределами границ.
Напомню, что это «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Колесников, член Совета по внешней оборонной политике Виталий Шлыков и собственный корреспондент журнала «Новое время» в Париже Андрей Грачев. Мы задаем вам вопрос, уважаемый слушатель, на кого сегодня вы возлагаете вину за развязывание холодной войны? Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, единый бесплатный. Телефоны пейджинговой компании я уже объявляла. Мы слушаем Петра из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, я не буду сильно умничать, скажу только, что состояние холодной войны – это, вообще-то говоря, перманентное состояние человечества, как вида приматов. Ну, вот сейчас сказали только, что об оси зла. То есть, вот зла где-то у нас тут внутри, а вне нас находится как бы ось добра. А как же тогда понимать слова, например, Давида Альфара Херобриса, который уходит со своего поста, который сказал, что с правами человека в Прибалтике, да, дела обстоят так, что он находится в полном шоке. В Европейском Союзе, оказывается, есть сотни тысяч людей, которые не имеют гражданства. Ну а далее просто давайте пройдемся по Приднестровью, Украине, Грузии, самой России. То есть человечество по-тихому воюет. Допустим, мы перестанем поставлять нефть и газ дальше своих границ, заставим другие страны строить предприятия на нашей территории. И вот я посмотрю, что это будет, холодная война или самая настоящая горячая. Спасибо вам.
Спасибо, Петр. Холодная война началась бы раньше или позже, пишет Дмитрий. Интересно, почему мы проиграли? Главная причина – неэффективность экономики, лживость идеологии, вырождение чиновничества. Оно стало неспособно управлять страной. Отсюда вопрос, что будет с нами, если нынешнее чиновничество нельзя даже сравнить с советским. Константин пишет. Западные демократы обвиняли Сталина в запрете прозападных партий в Европе, а сами запретили левые партии чуть ли не во всех странах, кроме Западной Европы. Оружия на руках было еще много, уроки партизанской войны хорошо еще помнили. Что скажете, кто-то ответит, Константин?
Я готов,
да, Андрей, пожалуйста,
сказать, что, ну, в общем, можно создавать мифы, но не надо передергивать факты. Угу. Левые партии на Западе, разумеется, никто не запрещал. Собственно, на самом деле, итог холодной войны – это проигранный нами мир после холодной войны. Вот состязание двух моделей. Одной, о которой говорил Черчилль, кстати говоря, одной модели демократической, плюралистической, он ее, правда, сводит к англосаксонской цивилизации, но имел-то он в виду, конечно, политическую демократическую модель Запада, и другую модель авторитарной системы, мобилизационной экономики, модель действительно значительно больше нуждавшейся во внешнем враге. Вот в этом соревновании, конечно, мы проиграли. И вот этот проигранный мир после горячей войны и есть главный итог холодной войны. Но, конечно, ни о каком запрещение на левые партии на Западе говорить не приходится, потому что, собственно, это и есть этот политический плюрализм, это и есть сущность западной модели со всеми издержками, которые, кстати говоря, ей принесла та же холодная война и тот же образ врага, о котором, кстати говоря, даже и на Западе начинают многие консерваторы теперь сокрушаться и начинают искать новых.
Давайте тогда прочитаю вопрос от Александра, который пришел на пейджер. Раскройте, пожалуйста, секрет, почему весь цивилизованный мир так люто ненавидит Россию? Андрей Колесников, во-первых, вот согласны ли вы, что весь цивилизованный люто ненавидит, и почему тогда, если согласны, хотя бы частично?
Не ненавидит. Это тоже, между прочим, вот само высказывание слушателя, это такой советский штамп. Мы все время подчеркиваем, что Россия, современная Россия, и это подчеркивает министр иностранных дел Российской Федерации, фактически преемник Советского Союза.
Ой, хорошо подчеркивает, он так душевно.
В юридическом смысле отчасти это так, но таких преемников довольно много, 15 республик. Да? Почему все время ставим знак равенства между современной Россией и Советским Союзом? Совершенно другая страна, основана совершенно другой экономике. Другой вопрос, что те процессы, которые сейчас происходят в политической и экономической системе Российской Федерации, они требуют апелляции к каким-то вот этим советским штампам, к советской идеологии, потому что другой как бы идеологии нет. В этом смысле мы проедаем советское наследие в десятый раз пережевываем тот же самый фарш в идеологической сфере. И это очень печалит, потому что одним из признаков такой, так сказать, большой печали состоит в том, что мы сейчас очень много занимаемся внешней политикой и противостоянием с Западом, виртуальным таким, холодным. Это говорит о том, что во внутренней политике есть проблемы, что в экономике есть проблемы. Так было всегда. Когда плохо жилось внутри страны, когда проблемы были экономические, почему-то начинались поиски врага, отвлекавшие внимание от других вопросов, вопросов внутренней политики, внутренней экономической политики.
Шум, почему-то шум у меня в наушниках, не знаю, вот с чем это связано. Первое советское правительство объявило о мировой революции, может, это и было началом холодной войны, предполагает Владимир из Москвы. Давайте Вадима из Москвы теперь послушаем. Вадим, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я думаю, что очень много, к сожалению, фактов свидетельствует о том, что именно здесь, в России, зарождаются уже ветры новой холодной войны. Я эту точку зрения высказывал и обоснованно в передаче Льва Ройтмана, комментатор «За круглым столом» на Радио России. А сейчас я хотел бы привести...
На Радио России это сильно сказано, Вадим. Лев Ройтман на Радио России.
Одну минуту. Я хотел бы привести цитату члена правительства, бывшего члена правительства, заместителя министра энергетики Владимира Милова на «Эхо Москвы». Вот его цитата. «Я думаю, что, скорее всего, у нас здесь довольно сильное антиамериканское, антиевропейское лобби, которое значительно значительной степени определяет многие шаги в российской внешней политике, что, на мой взгляд, является колоссальной российской ошибкой. А фактов много. Это и Милошевичи, и Саддамы, и Аятоллы, и ненависть к демократическим революциям на Украине и в Грузии, и крики о том, что нас окружает НАТО, и очень-очень много таких фактов.
Спасибо вам, Вадим, спасибо за эти факты. Ольга Владимировна пишет, Сталин, по-видимому, первый вывесил железный занавес. За этим занавесом он спрятал информацию о трупе Гитлера, что и вызвало подозрения союзников. Вот каких только версий нет у людей. Трубников пишет, холодная война началась из-за антагонизма двух мировых систем. Идеология социализма и плановая экономика таили гибель мировому капитализму. Из-за борьбы победил капитализм, но еще не вечер. В холодной войне Россия проиграла. Чтобы мы не говорили при этом, надо осознать, после любого сражения нужно объективно разобрать причины. Тогда это имеет смысл, тогда можно будет развиваться, считает Анжелина. Вот, Виталий Васильевич, ровно так же, как традиционно принято считать стартом холодной войны речь Черчилля, точно так же принято считать, что Россия в холодной войне проиграла. Это, да, это уже аксиома?
Да нет, пожалуй, это не аксиома. Я считаю, что холодная война имела много плюсов для своих участников главных, превратив их в обе сверхдержавы. Но, к сожалению, мнение о том, что Россия, Советский Союз проиграл в холодной войне, порождает веймарские настроения и жажда реванша. Mm-hmm. Россия, между прочим, я в этом убежден, как всю жизнь занимаюсь военной экономикой, особенно занималась много разведки, имела шансы в таком вот понимании, как одержал победу, выиграть в этой войне. У нее было очень много преимуществ и плюсов, и примерно до середины 60-х годов на Западе было распространено мнение, что они проигрывают эту холодную войну. Отсюда поползновение пойти на какие-то обострения и так далее. Нет, нужно разобраться, в чем причины, почему вот эта модель советская потерпела поражение. Анализ ее, на мой взгляд, был бы очень полезен для понимания того, что произошло уже со страной после 91-го года. Ни в коем случае не нужно в холодной войне говорить с горечью и чувством поражения. Не было это поражение. Это были ошибки конкретных политиков и экономистов, деградация верхушки, а сама наследство холодной войны России, на самом деле, получила весьма богатое, прекрасное образование, науку, высокие технологии, ну, в общем, все атрибуты новой, но уже мирной сверхдержавы. К сожалению, это было растрачено отчасти из-за неправильного понимания причин окончания холодной войны.
А все-таки Степанова Людмила Ивановна из Москвы пишет. Здравствуйте, мы россияне, очень простые, не жадные, отчасти наивные, но скорость Америки, ее быстрота хватания и мертвая хватка сделали свое дело, победили огромную страну. У нас только осталось три помощника. Бог, хотя и неверующий, случай, стихия, природа, они все поставят на место. Андрей Грачев, вы тоже считаете, что не было проигрыша в чистом виде России, вернее, Советского Союза в холодной войне? Как вы считаете?
Да нет, конечно. Вот, собственно, надо в этом и разобраться, почему люди, которые говорят о том, что Советский Союз, а теперь уже Россия, кстати говоря, перенося поражение Советского Союза как сверхдержавы в соревновании с другой сверхдержавой, американской, в совершенно бессмысленной и просто чудовищно опасной мировой гонке вооружений, превращают в национальную трагедию для страны. Да, она должна быть на самом деле признательна тем, кто в горбачевские времена, осознав абсурдность этой политики, избавил страну, экономику в первую очередь, но не только экономику, но всю атмосферу государства от этого враждебного противостояния, которое нас вело и завело в тупик. И как эти люди не понимают, что на самом деле, вот как сказал Шлыков, во-первых, культивируется таким образом в стране атмосфера обиженной, проигравшей нации, что толкает некоторыми внутренними политиками и подталкивается специально к тенденциям реванша. А как они не понимают, тем самым они становятся на позиции самых бравурных западных политиков, которые бьют себя кулаками в грудь и говорят: да-да-да, мы победили Советский Союз.
Спасибо, Андрей. Это хорошая точка в нашей программе. Мы завершаем на этом час прессы на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Колесников, член Совета по внешней оборонной политике Виталий Шлыков и собственный корреспондент журнала «Новое время» в Париже Андрей Грачев. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» главная тема — Вашингтон. С первым официальным визитом прибыл глава российского МИДа Сергей Лавров, герой нашей сегодняшней программы в каком-то смысле. «Закон о равноправии мужчин и женщин», новая книга Ирины Хакамады, интервью с депутатом Госдумы Галиной Хованской.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».